Так, друзья, приветствую еще раз всех вас. Благодарю вас. Мне очень радостно, что у нас собралась сегодня такая большая группа. То, что вы сюда пришли, именно на тему, которая связана с чакральной системой, связана с тонким телом, связана с уровнями сознания, говорит о том, что вы относитесь к йоге не просто как к комплексу физических упражнений. Это говорит о том, что ваше отношение к ней выходит за рамки коврика. И именно о такой йоге мы сегодня будем говорить. Итак, цель занятия сегодняшнего лекционного — разобраться, что это такое чакральная система, разобраться в классификации чакр и понять, как через практику мы можем воздействовать на свое тело, на свой ум и, самое главное, на уровне своего сознания. Итак, что же такое чакра? Для того, чтобы понять, что это такое, нам нужно обратиться к йогической классификации наших тел и оболочек. Мы привыкли думать в нашей повседневной жизни, что у нас есть одно единственное тело, что мы его можем потрогать, пощупать, вот оно, мы его видим, и мы его чувствуем органами чувств. Но любой классический источник, если мы заглянем в него, нам расскажет о том, что это не так, что помимо грубого материального тела у нас есть еще и другие тела и оболочки. В йоге наше физическое грубое тело называется стхула шарира. Шарира — это тело, стхула — грубое. Также есть еще сукшма шарира. Сукшма — это тонкое тело, как раз-таки то тело, в котором находится сеть энергетических каналов. И карана шарира. Карана шарира — это тело причинное, его еще называют тело Шивы. Это причина существования вот этих двух тел. Сегодня мы будем с вами говорить вот именно о чакральной системе, мы будем говорить о энергии, которая находится именно в теле сукшма шарира. Энергетические каналы, как я говорила на практике, они называются нади. Их огромное множество, причем разные классические тексты говорят о том, что их разное количество. Скажем, в хатха-йоге Прадипике, один из главных трактатов йоги, говорится, что каналов 72 тысячи. В Шиве Самхите сказано, что их 350 тысяч. Ну, соответственно, вот различается мнение на этот счет. Но главное нам представлять, что это огромная сеть. По этой сети каналов движется жизненная энергия, которая в йоге именуется прана. Что такое прана? Ну, чаще всего как раз-таки приравниваются понятия энергия и прана. Если мы разберем это слово и разделим его на два — пра и ана, то с санскрита можно будет это перевести как доатомы или то, что гораздо меньше, чем атомы. И существует еще в некоторых текстах, упоминается такое понятие, как маха-прана или великая прана, величественная прана. Это та прана, которая пронизывает абсолютно все вокруг. И вот есть мнение о том, что прана составляет абсолютно все, что мы вокруг себя видим, и то, что не видим в том числе. Просто она может проявляться как нечто грубое, как нечто плотное, то, что мы можем потрогать, понюхать и так далее. Но вместе с тем, в более тонком своем проявлении, она течет по нашим энергетическим каналам, а в другой оболочке нашего тонкого тела она образует наши мысли. То есть все это прана, просто в различных своих проявлениях. Как и физическое тело, как и стхула шарира, наше тонкое тело может быть загрязнено. И в течение нашей жизни мы, в общем-то, только и делаем, как правило, что его загрязняем, 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 особенно если йогой не занимаемся. Кто знает, чем можно загрязнить свое тонкое тело? Давайте запишем прям.
Эмоции.
Так. Мысли. Любые мысли? Негативные мысли. В первую очередь негативные мысли. Еще?
Информация.
Информация.
Какие-то шаблоны поведения тоже?
Да, шаблоны. Еще мнение?
Еда.
Еда. Еда всегда внесет в себе информацию, и еда всегда приводит к тому, что у нас возникают какие-либо эмоции. В принципе, можно и так сказать. Еще какие мнения?
Желание.
Желание, точно.
Возможно, та же среда, в которой находимся.
Среда, в которой находимся.
Социум.
Социум. Это можно отнести к информации, потому что, да, да, ну, в принципе, да.
Электромагнетизм, допустим. Электромагнетизм, ну, все, что нас окружает.
Ну, хорошо, давайте напишем «среда». Хорошо, можно, в принципе, продолжать, но, в общем-то, здесь как раз-таки самый первый пункт, я считаю, что он один из самых важных. Еще бы я сюда дописала такое понятие, как «чувство». Как правило, в жизни, совершая те или иные поступки или как-то реагируя на то, что с нами происходит, мы впадаем в эмоциональное или чувственное состояние. То есть нам либо не хватает каких-то переживаний, мы их ищем, либо мы их проявляем, когда реагируем на что-то. Что такое вообще эмоции и чувства? Если, опять же, обратиться к каким-то известным комментариям классических текстов, опытные, выдающиеся практики, они говорят, что все привязки к материальному, все шаблоны действительно поведения, остатки чувственных наслаждений, они и накапливаются в нашем тонком теле. У Свами Сатьянанда Сарасвати есть очень точное сравнение, в котором он говорит, что это все равно, что жировые клетки, которые накапливаются на кровеносных сосудах, мешают току крови. Точно так же все наши вот эти желания, мысли, информация и так далее, негатив, все это накапливается и мешает свободному току энергии в тонком теле. Так вот, почему чувства и эмоции я бы выделила? Знаете, есть такое понятие отношения, да? Вот мы к чему-то как-то относимся. Правильно? У каждого же есть отношение абсолютно ко всему. Что не взять? У нас есть отношение там, к своим близким, у нас есть отношение вообще в целом к жизни, к предмету, к вещам, к одежде, к еде. У нас есть свое личное какое-то субъективное отношение ко всему абсолютно. И это отношение сформировано чем? Как раз чувствами и эмоциями. То есть всегда мы как-то себя проявляем в мир через чувства и эмоции. Даже если нам кажется, что мы очень неэмоциональный человек, очень спокойный, все равно у нас это отношение есть. Все равно стоит какому-то человеку повести себя не так, как мы ожидаем, не так, как нам нравится, мы эти эмоции с удовольствием проявляем. И чаще всего это происходит бессознательно. И очень часто, в общем-то, и приводит к появлению и мыслей негативных, и информационно это меняет нас. Вот, кстати, давайте сразу еще обговорим, что такое информация. В йоге существует понятие гуны. Гуны — это качества первоматерии. Их три — сатва, раджас и тамас. Сатва — это состояние благости. Раджас — это состояние страсти. А тамас — это состояние невежества. Так вот, сатва, раджас и тамас — это как раз-таки состояние информации, которая существует и внутри нас, и вокруг нас. Например, включаете телевизор, надеюсь, что не включаете никогда. Хорошо, кто-нибудь за стеной включает у вас телевизор, и вдруг вы слышите, что там вещают новости. И новости эти какие-то негативные, что-то низменное, или какие-нибудь страсти, или какая-нибудь деструктивная музыка, например. Вы только что попрактиковали, количество сатвы или благости, информации вот этой вот благостной внутри вас, энергии положительной, увеличилось, и вдруг на вас начинает влиять деструктивная информация, информация тамаса и раджаса. Что происходит? Даже если вы пытаетесь как-то защититься, все равно через слух, через наше восприятие эта информация на нас проникает. И, как правило, может появиться раздражение, какое-то неприятие, вам захочется поплотнее закрыть дверь, или вы захотите попросить человека там, выключить это. Да? То есть все равно вот эта реакция проявляется, потому что информация начала на вас оказывать воздействие. То есть меняется баланс гун. И все в мире представляет из себя вот как раз-таки этот баланс гун, и он постоянно меняется. Мы с вами сейчас вместе позанимались, у нас этот баланс гун примерно немножечко выровнялся. Каждый пришел в своем каком-то состоянии, но, как правило, после совместной практики. Почему так хорошо вместе заниматься? Потому что люди начинают объединяться, и энергия у них становится общая. Это важно. Что касается дальше эмоций и чувств. Как вы считаете, есть ли вообще такие эмоции и чувства, которые мешают практике йоги? Конечно. Да, мешают практике. Вот то, что вас конкретно в вашей жизни от практики отвлекает. Вот именно какие-то эмоциональные и чувственные состояния. Есть такие? Хорошо. Давайте потратим буквально полминутки за то, чтобы, для того, чтобы каждый из вас самостоятельно записал к себе в блокнот или там куда-нибудь на листочек вот свой список того, что вы считаете самым актуальным. Это будет позитивно для вас, в том числе и для дальнейшей работы, потому что мы с вами будем разбирать чакральную систему. Вы, во-первых, увидите, где эти чувства и эмоции находятся, на каком уровне. И, соответственно, потом будете, может быть, немножко лучше представлять, какие практики применять для работы с тем или иным эмоциональным проявлением. Это нужно исключительно для вас. Вот. Также онлайн-занимающимся предлагаю это сделать. Буквально полминутки. Хорошо, друзья, как вы считаете, чем обусловлены вот все вот эти качества, которые вы сейчас выписали? Из-за чего они возникают? Как получается, что возникает та или иная эмоция, то или иное чувство, реакция, отношение? Чем это обусловлено? Опытом. Стереотипами.
Внешние раздражители.
Привычка, внешние раздражители. А еще?
Лярвы,
конечно, как без них. А еще есть такое очень хорошее слово, которое звучит как привязанности. Слышали такое? Как вы думаете, что это такое привязанности? Отношение зависимости. Даже если мы вслушаемся в это слово привязанность, чувствуете, привязать глагол звучит в нем. И можно очень ярко себе представить, как мы себя самостоятельно привязываем каждый раз к чему-то. Мы привязываем себя к своим близким, любимым людям. Мы привязываем себя к своему дому. Мы привязываем себя к своему телефону, к своему компьютеру, к своему шкафчику с вещами. Возможно, кто-то привязан очень сильно. К каким-то конкретным вещам в жизни. Так вот, и в йогических текстах, и в буддийских текстах существуют методы работы с привязанностями, потому что считается, что эти привязанности как раз-таки и мешают практике очень сильно. Если вы представите себе, сколько вот этих тонких ниточек от вас ведет в разные стороны, которые формируют ваши отношения, вот представьте, да? Всех людей, с которыми вы связаны, все вещи. Ладно, люди, люди — это хорошо, хорошие дружественные отношения, ваша поддержка. Но вот если мы даже возьмем просто количество вещей, которыми мы себя окружаем, а ведь нас окружает очень большое количество вещей, которые мы накапливаем, все это с нами связано энергетически, все это требует постоянной подпитки. Поэтому вот это слово «привязанность», о нем надо помнить и постепенно стараться наблюдать за собой, действительно ли все это нам нужно в нашей жизни. И постепенно, планомерно, возможно, что-то исключать путем анализа и так далее. Как вообще происходит, что создаются эти самые привязанности? Каждый человек так устроен, что он стремится к счастью. Он стремится к какому-то комфорту, стремится к благополучию. И вот в йоге тоже есть интересные такие понятия, как прия, мода и промода. Это три модификации или три изменения самой формы счастья. Счастье подвержено изменениями. И, как правило, когда человек встречается с тем, что ему это состояние дает, Самый простой пример — это влюблённость. Например, человек влюблён, он повстречал кого-то, кто его вдохновляет, он испытывает, как правило, очень сильный восторг, состояние в этом находится непрерывно, и это называется прия. При этом человек осознаёт, что счастье вообще существует. То есть есть кто-то, кто ему это счастье может подарить. Мода — это вторая ступень. Это когда уже человек получает обратную связь, грубо говоря, там, получает согласие своей второй половины и знает, что это счастье от него никуда не денется. Если это отношения, муж-жена и так далее. И про мода — это следующая ступень, когда уже происходит непосредственно взаимоотношения, какое-то общение, совместная жизнь и так далее, взаимодействие между объектом счастья и вами. То есть счастье есть, счастье никуда не денется, и взаимодействие с этим самым счастьем. Через некоторое время, правда, очень часто человек еще узнает, что существует еще и страдание, и в страдании у этого есть причина, как в учении Будды Шакьямуни говорится. Вот, и вот это состояние счастья, оно тоже, к сожалению, часто очень оказывается недолговечным, то есть оно изменяется. Так вот, когда формируется привязанность, происходит как раз-таки вот этот процесс. Либо мы на что-то реагируем, то есть есть нечто, происходит что-то вовне, и мы на это реагируем. У нас есть какое-то сформированное привязанностями как раз нашими отношения, мы его проявляем. Либо бывает интересная вещь, когда человеку не хватает вот этих переживаний, эмоций, и он их сознательно ищет. Бывает такое? Очень часто я помню от своих многих подруг там, в школе, в институте, они все признавались, говорят, вот как-то приключений не хватает. И, как правило, все эти приключения они очень стараются найти, находят, и потом все происходит по плану, и не всегда эти приключения заканчиваются так, как человеку хочется. То есть это сознательный процесс, который человек включает для того, чтобы себя в эти чувства, эмоции погрузить. То есть люди на это идут даже порой специально. Получается, что наше тонкое тело, чем больше мы чувствуем, тем больше оно зашлаковывается всеми вот этими впечатлениями, которые мы получаем по своей собственной воле, и так живет сейчас подавляющее большинство людей. Вот. На это все идут добровольно, с большим желанием, и потом, даже когда человек бывает часто натыкается на одни и те же грабли и понимает, что после вот этих самых приключений плохо и больно, и грустно, и одиноко, потом опять возвращается, и вот это вот по кругу все повторяется вновь и вновь. Как же все это сочетается в нашем тонком теле? Чакры представляют из себя наиболее яркое сосредоточение наших энергетических каналов. И чаще всего разбирается именно семичакровая структура, которая находится в нашем позвоночнике. Снизу вверх это Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Агья или Аджна и Сахасрара чакра. Семь чакр, они находятся в районе позвоночника снизу вверх. Вот этот канал, как я уже говорила, называется Сушумна. Это один подход к чакрам. При таком подходе многие преподаватели могут вам посоветовать вполне конкретные методики медитации на чакры, когда вы концентрируетесь в медитативном положении и пытаетесь почувствовать какие-то ощущения в том или ином центре, как-то с ним работать. Но почувствовать эти чакры реально может каждый человек просто при определенной концентрации, если поставить такую цель. Это один подход. Второй подход к чакрам — это как раз подход к ним как к уровням сознания, и именно об этом подходе мы сегодня будем говорить. То есть каждый вот этот энергетический центр, он имеет свои определенные качества, набор параметров. Вообще эти знания базируются на представлении о источнике энергии кундалини. Что такое кундалини? Это энергия, которая заложена в каждом живом существе. Считается, что эта энергия находится у нас в спящем состоянии в районе копчика, в районе Муладхары чакры, и эта энергия спит. Часто ее изображают как змею, которая свернута в 3,5 оборота кольцом, и приводит такой такое сравнение. Вот змея это находится в спящем состоянии, и во сне она выпускает некие пары, она дышит. И вот это дыхание ее, вот этой змеи кундалини, это вся та энергия, которую мы используем в жизни. Какие бы мы ни были активны, какая бы у нас ни была активная деятельность, нам кажется, что мы такие сильные, столько всего успеваем, и столько эмоций проявляем, но это все мизерная часть, на которую способна вот эта самая змея. Потому что если она просыпается и открывает хотя бы один глаз, вот такие есть описания у некоторых практиков, у человека ощущение, как будто он взрывается. Это мощнейший ток, то есть вот энергетические каналы чаще всего и вообще энергию прану очень часто сравнивают с током. То есть это такие ощущения, которые сложно терпеть. И если, предположим, мы недостаточно хорошо очистили свое тело, и у нас получается хотя бы немножко растормошить эту энергию, и она пойдет не по очищенным каналам, мы можем нанести себе большой вред. Именно поэтому считается, что хатха-йога, она должна начинаться с асан, должна начинаться с шаткарм. То есть мы должны подготовить путь для того, чтобы эта энергия благополучно поднималась. Тонкое тело следует очищать. Если каналы слабые, если каналы тонкие, то сильную энергию, вот эту, которая в каждом есть, абсолютно в каждом, просто она спит. Эта энергия может причинить вред. Поэтому большое количество противопоказаний в пранаямах, есть техника безопасности, которую желательно соблюдать. Кундалини – энергия, которая постоянно-постоянно течет снизу вверх, в лучшем случае. Да, она поднимается по сушумна-нади вверх. Она, эта энергия, постоянно требует выхода. Именно поэтому человеку очень сложно сидеть на месте, и ему постоянно хочется чем-то себя занять. Ну, во всяком случае, вложить энергию хоть в какое-то действие. И в лучшем случае, если мы контролируем чакры, мы не позволяем этой энергии утекать. То есть вот представим, что это сушумна-нади, наш позвоночник, Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Агья. И Сахасрара, ну она уже, в общем-то, не является чакрой, но предположим, что это выглядит примерно так. Если человек привык очень много трудиться, реализовывает энергию через спорт, также, например, если он часто реализует энергию через агрессию, через злость, он выпускает очень много энергии через Муладхара-чакру, самую первую чакру, Муладхара. Если он реализует много энергии через общение, он выпускает ее через Сватхистану. Если он проявляет лидерские какие-то качества, собирает команды, если он склонен к накопительству, все в дом, он реализует энергию через Манипуру. И каждый раз вот эта вот утечка, она становится меньше и меньше. Если он душевный, сердечный, часто испытывает состояние восхищения, вот это проявление анахаты чакры. И меньше и меньше, у каждой чакры есть свои качества, которые мы будем разбирать. Как правило, когда изображают чакральную систему, изображают ее цветами радуги, то есть вот здесь вот красный цвет, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И если вы представите себе вот этот образ, да, как, например, какую-нибудь стеклянную колбу, да, большую, у каждого отверстия есть линза определенного цвета. Вот здесь, например, эта энергия окрашивается в красный цвет, здесь в оранжевый, желтый. То есть она, энергия одна, но из-за своей вот этой высоты местоположения у нее есть определенные свои качества. Есть вот, ну, приписывают определенный цвет, но самое главное для нас это именно вот те качества и те привязанности, о которых мы сегодня говорили, которые есть у каждого вот этого энергетического центра, через которые проявляется наша жизненная энергия в мир. То есть мы себя проявляем через вот эти вот определенные чакры. Пока потому что вот сказала, все понятно или не очень? Хорошо. Итак, что же это за качество? Давайте перейдем к классификации чакр и начнем с самого низа. Чакра, которая носит название Муладхара. Корневой центр, мула – корень, адхара – это основа или фундамент. Рисуется обычно красным цветом, связано со стихией Земли, находится в основании позвоночника, примерно в районе копчика. Тесно связано как раз с энергией кундалини. Вы можете себе записать такое имя Хариш Джохари. У него есть очень интересная систематизация и очень подробное описание, как раз в том числе с вот этими самыми лотосами. Как рисуются, какие там боги отвечают, за что. Очень сложное, но, в общем-то, очень интересный такой текст. И у нас на сайте Умру тоже он есть. Хариш Джохари. Так вот, считается, что каждый человек рождается с уровнем сознания на Муладхаре. И за свою жизнь каждый человек способен пройти абсолютно все вот эти уровни. На каждый уровень дается примерно по 7 лет. То есть, когда ребенок рождается на уровне Муладхары, он, как правило, обеспокоен одним вопросом: как бы в этом мире выжить? И он учится правилам игры, можно так сказать, в этом мире. Что здесь можно, что здесь нельзя. Родители ему говорят: так, вот это не трогай, а вот это нельзя. Вот сюда не ходи, здесь опасно. Он постоянно то там порежется, то ушибется. Постоянно какие-то столкновения с проявлениями в мире, с которыми он раньше, вот, ну, вернее, он сталкивался, просто забыл. Да? В прошлой жизни же мы, как правило, не помним. И он вот заново, по новой учится взаимодействовать с этим не всегда приветливым миром, учится выживать. И вот эта вот мотивация выживать — это самая главная мотивация Муладхары. Но что происходит, если человек задерживается на этом уровне? У человека проявляется очень много в жизни агрессии, гнева. Как правило, они необщительны. И вся их жизнь сводится к тому, чтобы обеспечить себя и буквально выжить в этом мире. Эти люди очень склонны к труду, к тяжелому труду. И самый такой запоминающийся образ, который вот преподаватель одна приводила в пример, это образ крестьянина, который очень много трудится, но он не может каким-либо образом повлиять, серьезно повлиять на свою жизнь. То есть есть государство, есть начальство, есть какие-то там высокопоставленные люди, вот они могут что-то изменить, а я не могу, поэтому я вынужден подчиняться и, соответственно, жить той жизнью, к которой вот привык. Негативные качества, которые свойственны очень многим людям и которые через Муладхару проявляются, это гнев, это агрессия, это раздражительность. Но есть у каждой чакры и положительные черты. И вот если мы возьмем с вами вот эту табличку, которую я вам раздала, вы здесь увидите. Сатвичное проявление Муладхары — это терпение. Оно нам просто необходимо и на коврике, и в жизни. На коврике Муладхара нам обеспечивает стабильные балансовые асаны, обеспечивает нам состояние каменного тела, которое мы можем получить во время медитации. Благодаря терпению мы можем терпеть дискомфорт, аскезу и чистить свою карму в том числе, тоже через это качество. Раджастичные проявления — это гнев, злость, ненависть, агрессия, жестокость, неспособность к терпению. И тамас — это бездействие. То есть, вот знаете, такая лень, полная апатия, когда человек не хочет абсолютно подниматься с дивана или что-то делать, это проявляется у него энергия через Муладхара чакру в этот момент. Пробежимся еще по качествам и эмоциям, значит, которые здесь записаны. Возмущение, вспыльчивость, мстительность, когда человек не может терпеть отношение к себе, и ему обязательно необходимо ответить на зло другим злом. Презрение, отвращение, тревога, ощущение угрозы, угнетенность, мрачность, угрюмость, опустошенность и упадок сил. Причем не просто усталость, упадок сил, а именно жизнь с мыслью «все плохо, все плохо». Встречается такое?
Очень часто.
Очень часто, к сожалению. Я думаю, что у каждого в окружении есть люди, которые достаточно часто такие качества проявляют. Беспомощность, подавленность, апатия, хандра — это все проявление Муладхары чакры. Интересный момент такой — это семейные союзы на уровне той или иной чакры. Вот на уровне Муладхары семейные союзы достаточно крепкие. Люди объединяются вместе для того, чтобы выживать. То есть вот опять же, либо вспоминаем нашего крестьянина, который трудится с утра до вечера в поле, он ищет себе работящую жену, которая вот во всем им будет помогать. И поскольку у них жизнь достаточно инертная, они не ищут никаких приключений, они могут всю жизнь так спокойненько, дружно, ладно вместе жить и трудиться. Поэтому союзы достаточно крепкие. Также существуют еще определенные ключевые слова, по которым вы можете увидеть, что у человека энергия уходит через Муладхару. Например, ну это вся ругань, это весь мат, однозначно это Муладхара, и тут вариантов нет. Лень, прокормить семью, выжить. Государство виновато, там пенсия и так далее. Вот когда человек начинает жаловаться на то, что с ним поступают несправедливо, вот там вот какие-то высокопоставленные чины, например, это вот как раз проявление качества Муладхара чакры. Разговоры о тяжелой жизни и вот все в таком духе. Когда человек начинает понимать, что цели лучше достигать сообща, он переходит на уровень свадхистаны. Это уровень общения. Стихия воды, цвет оранжевым обычно ее изображают. Еще интересный момент, у каждой чакры есть доминирующее чувство. Вот у Муладхары это обоняние, способность различать запахи. И люди с очень чистой Муладхарой, они чувствуют запахи настолько остро, что им может быть физически больно. То есть есть примеры практиков таких, которые настолько сильно очистили эту чакру, что им было реально тяжело с другими людьми находиться. Даже если нам, обычным практикам, кажется, что запаха никакого нету, человек с чистой, абсолютно чистой Муладхарой чувствует запахи настолько остро, что ему реально физический дискомфорт. Свадхистана, она связана с вкусовыми ощущениями и через вот это доминирующее чувство тоже можно много понять о человеке. То есть это все гурманы, это люди, которые могут и любят наслаждаться, получать удовлетворение. Если говорить о детях, то примерно в 7 лет у них начинается школа, начинается активная социальная жизнь, и они учатся находить свое место в обществе, заводить связи, знакомства, дружат, объединяются по интересам. У них начинается долгая тусовка школьная. И если на Муладхаре очень было важно человеку выжить, то на свадхистане мотивация «хочу понравиться». И в связи с вот этим «хочу понравиться» и формируется большущий список привязанностей, о которых мы говорили. То есть рождаются комплексы неполноценности. Человеку очень важно, крайне важно, что о нем подумают. И это свойственно, к сожалению, не только детям. Эти все многие привязанности могут сопровождать всю жизнь. Зависимость от чужого мнения. Если на уровне детей это все может быть очень безобидно, общение, они, как я вот сказала, объединяются по интересам, у них появляются какие-то хобби, кружки, то в более позднем возрасте, уже ближе к совершеннолетию, это может все перерасти в бесчисленные связи с противоположным полом. То есть, когда человек не может контролировать свою сексуальную энергию, и он начинает без конца менять партнеров. Вот это самая большая проблема свадхистана чакры. Невозможность контролировать свою энергию вот на этом центре. То есть утечка может происходить колоссальная. То есть через гнев ее совсем много, но через похоть, через вот эти все страсти немножко может быть поменьше, но тоже огромное количество. И это большая проблема, если люди начинают заниматься йогой, и у них свадхистана очень активная, им с одной стороны, у них энергии очень много, ему есть что поднимать, это хорошо. Но преодолеть вот эти страсти бывает очень сложно, потому что люди от этого буквально зависят. Свадхистана чакра. Что еще про нее можно сказать? Сиюминутная радость — это тамасичное проявление, сильное желание и страсть — это раджас. Какое положительное качество сатвичное у свадхистаны? Это смирение и жертвенность. Когда перекрыта Муладхара, энергия поднимается выше к свадхистане. Когда вы перекрываете свадхистану, больше поднимается на манипуру. И так вы можете больше и больше энергии поднять к высоким центрам. И именно высокие центры могут вам дать опыт в йоге и энергию на реализацию духовных задач. Потому что, как здесь мы выяснили, Муладхара связана совсем с низменными вопросами. Сватхистана сейчас разбираем, связана с взаимодействием с обществом, с другими людьми. Удовольствие, наслаждение вкусом. Также очень важное проявление через сватхистану — это страх, тревожность, волнение и стресс. Мне кажется, что страх возникает в первую очередь из-за непонимания закона кармы. То есть человек думает, что с ним может случиться что-то несправедливое. Он боится, что что-то с ним произойдет такое, чего он не заслуживает. Но если мы будем смотреть на мир именно с точки зрения, что мы посеяли, то мы и пожнем, то потребность в страхе, она отпадает, потому что вам необходимо просто принять справедливое воздаяние. Вы можете осознать, что все, что я совершил, я буду получать, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. Происходят со мной неприятности, хорошо, что произошли. Вот этой негативной кармы из прошлого стало меньше. Эту негативную карму вы могли успеть накопить в этой жизни, вы могли накопить ее в прошлых воплощениях, но этот хвост кармический, как его называют, он... Да, опыт, он за нами тянется. И пока мы не испытаем все, что мы сами совершили, и не поймем как раз-таки, что каждое наше действие должно быть осмысленным, мы не сможем продвинуться к более высоким ступеням. То есть вот этот вот хвост наших содеянных дел, он, чем больше мы будем заниматься, тем быстрее он будет нам возвращаться. И это очень интересно, и это подтверждают многие люди, и мой опыт это 100% подтверждает, что вот сейчас, чем дальше я нахожусь в клубе Омру, чем дольше нахожусь в клубе Омру, тем яснее я вижу последствия своих поступков. Что-то я совершала несколько лет назад, а где-то я могу отслеживать последствия своих поступков уже спустя несколько часов. Удивительно, наблюдайте за этим, фиксируйте это. И жить станет интереснее. То есть действительно вы увидите, что к нам возвращается все. Нет ни одного поступка вот, происходящего, которое бы было по отношению к нам несправедливым. И от этого и появляется страх, когда нам действительно кажется, что что-то случится такое, что мы не заслужили. Обида, сердитость, каприз. Вот каприз — очень распространенное явление, особенно вот у женщин, знаю по себе. Раздражение. Обеспокоенность, опасение, оскорбленность, когда нам кажется, что вот кто-то по отношению к нам проявил что-то, что нас оскорбило. Как же так? Уязвленность, зависть, которая опять же основана на привязанности к внешнему. Помните, да, мы говорили, важно, что о нас подумают, очень важно чужое мнение. Бунтарство и сопротивление, связанное с желанием понравиться, например, выделиться. Это все субкультуры. Досада, уныние, ранимость, разочарование, комплекс неполноценности, подавленность, застенчивость, смущение, неловкость. Также обусловлено тем, что нам очень важно, что про нас скажут другие. Жалость к себе, тоска, скорбь, стремление к признанию, чтобы тебя приняли, например, в какую-то команду. Вот у детей как это важно, да, когда человек попадает в школьную какую-то среду свою, ему хочется вливаться в какой-то коллектив, хочется быть частью коллектива. Мечтательность, романтичность. Хариш Джохари как раз пишет о том, что люди на уровне сватхистаны, они очень любят представлять себя какими-нибудь рыцарями, царями. То есть это вот детям как раз в этом возрасте тоже очень свойственно, да, они это вот мечтательные, у них проявляется что-то такое, вот именно наделение себя какими-то выдающимися качествами. И еще очень частая смена ролей. То есть попробовать разную смену имиджа, перекрасить волосы в разный цвет, попробовать разный стиль одежды. И вот эта вот смена масок, смена образа, она очень свойственна на уровне сватхистаны. Очень еще важный момент, на котором хотела бы остановиться, это погружение в мир грез, мечты, кино и музыка. Я думаю, что нет здесь, скорее всего, человека, который никогда не был в кинотеатре. Скажите, пожалуйста, все были в кинотеатре? Были?
Да.
Чуть не испугалась. Что происходит, когда вы находитесь в кинозале, и смотрите на большом экране какой-то фильм. Возможно, это почувствовать все перед телевизором, просто в кинотеатре уж очень ярко это все происходит. Что происходит? Да, вы прогружаетесь, можно сказать, в другой мир. И когда вы выходите из кинотеатра, такое наслоение реальности на реальность происходит, яркий свет, и вроде как только был там в каких-нибудь сказочных, там, или наоборот, не сказочных каких-то приключениях, у каждого свои любимые жанры, и тут вдруг столкновение с реальностью очень сильно меняется состояние. В кинотеатрах происходит колоссальный энергообмен и колоссальный слив энергии через эмоции. Что происходит? Я по образованию режиссер кино и ТВ. И нас в институте учили, как нужно сделать такое видео, которое подцепит зрителя на крючок, зацепит его внимание. И я помню, как нам один из преподавателей рассказывал, что современные сериалы, например, должны быть построены таким образом, чтобы каждые 5 минут было что-то новое. 5 минут — новый поворот. Какие-то новые вводные герои погружают в какие-то новые обстоятельства, чтобы человек постоянно вовлекался и вовлекался своим вниманием. Потому что современные, например, какие-нибудь женщины-домохозяйки, они просто выключат, скорее всего, если им будет неинтересно, если ничего нового происходить не будет. Потому что мы привыкли в современной жизни постоянному круговороту каких-то событий, к постоянной гонке. И вот этот темп, он через телевидение тоже проходит, поэтому в том числе нам так сложно усидеть на йоге на одном месте. Потому что мы привыкли вот к вот этому постоянному колесу эмоций, впечатлений, все время новое, 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 новое. Каждый человек выбирает свой жанр. Как это происходит? Подсознательно каждый из нас хочет очутиться в тех или иных кинокартинах. Как правило, человек олицетворяет себя с каким-то из героев. И именно тогда ему нравится фильм. Если он видит, грубо говоря, пример для подражания, он самоотождествляется с ним. И я вот даже по своему опыту, вот из юности помню, как сильно мне хотелось походить на каких-то героинь из фильмов. Настолько это врезается в память, настолько эти образы создаются привлекательными, что это реально меняет человека очень сильно. Меняет его качество, меняет его мысли, прививает ему новые привычки. Представляете, сколько энергии уходит на вот это вот подражание? Очень большое количество. Примерно то же самое происходит, когда мы слушаем музыку и переживаем, просто в меньшей, наверное, степени. Но музыка также способна менять наше состояние, и существует большое количество деструктивных просто жанров, которые разрушительное воздействие оказывают на нашу психику, ну и следствие на тонкое тело тоже. И потом сидите вы ранним утром, заставили себя подняться с кровати, медитируете, дышите, и вдруг у вас в память всплывает какая-нибудь песня, которая совсем сейчас не кстати, но она в вашей памяти где-то хранится, где-то. То есть вот этот вот склад информационный, он, так коробочка может нежданно открыться, что-то оттуда вылетит во время практики. Кстати, считается, что это как раз происходит чистка в этот момент, то есть если всплывают какие-то ситуации во время пранаям. На них, конечно, не стоит акцентироваться, стараться, чтобы они вот всплыли и улетели. Но в этот момент происходит как раз очищение тонкого тела. На Сватхистане люди очень привязаны к вкусам. И если вам постоянно хочется то сладенького, то солененького, то еще чего-нибудь конкретного, это также утечка энергии через Сватхистан. Очень большая проблема на самом деле. О чем это говорит? Говорит о том, что вот здесь появилась энергия, и это хорошо. Важно, найдем ли мы в себе силы сейчас это желание остановить и направить его на что-то другое. То есть не реализовать эту энергию через конкретную страсть, а применить какую-то практику, мы их будем обсуждать, и способствовать тому, чтобы энергия поднималась выше. На следующем уровне будут новые испытания, новые привязанности и так далее. На Сватхистане, если объединяются семейные пары, то эти союзы самые недолговечные. Почему? Потому что эти люди очень чувственные, очень эмоциональные. У них начинается все очень красиво, с букетами, с серенадами, просто романтика через край. Но как все это феерично начинается, так это феерично чаще всего и заканчивается. Ссорами такими же громкими, как и, в общем, все то, что было в начале. Поэтому сложно таким ребятам жить вместе, и, как правило, они расходятся. Когда человек устает уже от той мысли, что надо постоянно всем нравиться, он переходит на следующий уровень, на уровень манипуры. И если здесь он очень хотел, чтобы его принимали, то на уровне манипуры его это абсолютно перестает волновать, потому что он хочет манипулировать другими. Он хочет воздействовать на других. И здесь главная мотивация — это влиять на других. Такие люди, как правило, стремятся достичь какого-то высокого карьерного положения, собрать команды. Если говорить о возрасте, то это, соответственно, 14 плюс 7, 21, от 14 до 21 года. Время, когда человек, ну, может там получать какое-то специфическое образование, это при гармоничном развитии. То есть, естественно, каждая чакра, она развита у каждого человека в той или иной степени, больше или меньше. Я говорю именно о том, когда у нас уровень сознания находится здесь, то есть когда мы живем прямо этим, этими качествами всеми. Очень важно влиять на других. Есть мнение, что все люди, духовно ищущие, находятся как минимум на манипуре. Здесь сильно у человека растет эго, растет гордость. Если на Сватхистане для него было важно, что о нем подумают, то здесь он тоже окружает себя большим количеством вещей, он очень склонен к накопительству. Но какие вещи для него важны? Вещи, которые покажут его статус. Дорогой автомобиль, дорогие часы, специфические рубашки, по которым другой, такой же знающий человек, узнает, что это лидер, это крутой парень, и, в общем, будет уже с ним разговаривать как на равных, например. То есть статус очень важен. Человек хочет выделиться, стать специалистом. Очень часто утечку энергии через манипуры можно определить, когда вот вы видите, что человек просто сыпет какими-то терминами специфическими для того, чтобы вот показать, какой он умный и как он много знает. Такое бывает. И он это специально делает для того, чтобы себя преподнести вот таким определенным образом. Если мы возьмем нашу таблицу и посмотрим, немножко, правда, не дочитали про Сватхистану, но, в общем, там все... Грусть, печаль, отчаяние, депрессия, удивление, шок. В общем, понятно, что самые эмоциональные люди у нас на Сватхистане. Что происходит на манипуре? Конечно. Да, юмор. Через смех теряется тоже очень большое количество энергии. Все шоу, которые нацелены на то, чтобы вас рассмешить, в общем, это тоже отлично все собирает энергию, потому что смех, он тратит много сил. Замечали когда-нибудь, что после того, как вы очень сильно посмеетесь, может случиться что-то противоположное? Я даже помню, мне бабушка всегда говорила, ну не смейся так громко, плакать потом будешь. Вот, это бывает, срабатывает. То есть вот эта вот равновесная сила, она включается и показывает противоположную сторону. Смотрим, что происходит при сатвичном течении энергии. Это альтруизм, это самоотдача. То есть это противоположность накопительству, влиянию на других. Раджас — это интеллектуальная жадность, это накопительство. Тамас — это голод и жадность. Вот интересный момент. Если на Сватхистане нам все время хотелось покушать чего-нибудь вкусненького, там, то того, то другого, там, пирожочек какой-нибудь, тортик, по чуть-чуть, то на манипуре нас мучает очень сильный голод. Вот Сватхистана — это конкретный вкус, а манипуры — это его количество. Да, то есть когда вы просто не можете остановиться. Бывает такое? Бывает такое. И это реальная утечка, когда вот люди, ну, действительно не могут ничего с собой поделать. Просто у них такой начинается откровенно жор, что остановить себя сложно. И это колоссальная потеря энергии через манипуру. Гордость, надменность, желание влиять и быть независимым. Жажда власти, циничность, самодовольство, в то же время логичность и униженность, ущемленность. То есть, когда человек чувствует себя униженным, ущемленность, вот так же это показатель гордыни, да, в определенной степени. С одной стороны, это хорошо, у человека развивается ум, человек начинает знать себе цену, но чаще всего это настолько гиперболизировано, настолько эта гордость начинает расти, что ну, нужно пройти этот этап всем, в общем-то, накопительства и понять, что нужно двигаться дальше. Когда я говорила, что все духовные люди находятся как минимум на этом уровне, эта точка зрения тоже, по-моему, с вами, Сатинанда Сарасвати, это основатель Бихарской школы йоги, который написал очень большое количество хороших книг по йоге для начинающих в особенности. Но не только. Когда человек сталкивается с идеями о здравом образе жизни, о йоге, когда это его всецело поглощает, что с ним происходит чаще всего? Он очень сильно хочет этим поделиться с другими. И тут начинается такой процесс, который можно назвать «догнать и причинить добро». То есть у манипуры деятельная природа. Человек привык очень активно себя проявлять, и он собирает команды, он вроде и общаться уже научился на Сватхистане. И вот эта его деятельная природа, она не может его остановить. То есть нужно скорее всех сделать вегетарианцами. Он может испортить отношения с какими-то близкими людьми. Он может наломать много дров только потому, что он еще не разобрался в вопросе, но уже проповедует. На этом уровне, когда человек ищет себе учителя, он ищет учителя тоже статусного. Человека, который будет признан, у которого есть определенный вес в обществе. Такого учителя себе ищет человек с мировоззрением манипура чакры. Очень важный момент, который нужно еще осветить. Та сфера, в которой вы профессионально развиты, она не определяет уровень вашего сознания. Самый простой, наверное, пример — это пример каких-нибудь эстрадных исполнителей. Есть исполнитель, у которого прекрасный голос, который божественно поет, очень красиво. Он способен собирать стадионы, и стадионы будут просто там, в восторге. При этом что происходит? У человека развит горловой центр Вишудха, который отвечает как раз за речь, за творчество в какой-то степени. Через Вишудху, через вот этот горловой центр человек себя проявляет в мир, поет очень много. Но поет он песни о несчастной любви, о страстях, вот о Сватхистане он, короче, поет. Вот. Где находится его уровень сознания? О Муладхаре, да, то есть это вот весь шансон, это как раз Муладхара. Что происходит при этом? Где у человека уровень сознания? Там, о чем он поет, да. То есть он использует инструмент высокой чакры, но поет на уровне здесь. Ну, как правило, он и мыслит на этом же уровне, потому что очень редко бывает, когда человек на самом деле очень духовный, а поет о каких-то низменных вещах. Чаще всего люди, если уж и пробуждаются, да, для какой-то духовной жизни, хотя находятся здесь, им потом очень сложно там на сцене выступать в этом же самом образе. Сложно человеку петь о чем-то низменном, а самому при этом быть духовным. Поэтому уровень сознания, скорее всего, будет где-то внизу. И то же самое может быть наоборот. Например, уровень сознания на агья чакре — это уровень духовных учителей выдающихся, мы сейчас до него дойдем. Но при этом человек использует как раз-таки инструмент манипуры для того, чтобы собирать команду, объединяться, например, ну и создавать какой-то проект таким образом. То есть цель очень высокая, продвижение, например, йоги в массы. Но человек реализует эту цель через различные инструменты, в том числе через манипуру, когда он лидер определенного круга людей. Вот этот момент ясен, да? То есть профессиональная деятельность, в которой вы чувствуете себя хорошо, она не определяет ваш уровень сознания. Уровень сознания может быть или выше, или ниже. Манипура — это зрение. Доминирующее чувство, да, это зрение. Ну и, соответственно, мотивация влиять. В общем-то, союзы семейные на этом уровне тоже достаточно крепкие. Это называется браки по расчету. Когда у людей уже меньше чувств, они придумывают себе какую-то общую цель, и они уже не подвластны вот тем постоянным переменам настроения, которые случались на Сватхистане, они вместе идут к каким-то своим манипурным целям, построить дом побольше, машин побольше там, и так далее. Они, в общем-то, хорошие, отличные домохозяева, но у них мотивация все-таки эгоистична, потому что все себе. Когда человек устает влиять на других, он чувствует колоссальное освобождение. И вот с этим происходит переход на следующую чакру — анахата. Обозначается она чаще всего зеленым цветом. Доминирующее чувство — это осязание, стихия — воздух. Манипура — это была огонь. Манипура в районе пупка. С ней связаны все еще процессы, которые происходят в области пищеварения. То есть говорят, что манипура — это такая горячая, активная чакра, еще вот огонь пищеварения у нас есть. То есть локализация тоже может вам какие-то подсказать характеристики той или иной чакры. Ну вот анахата, она сердечный центр на уровне сердца, поэтому люди, которые переходят сюда, они очень душевные, они очень сердечные. Их можно определить по словам «солнце, небо, облака, звезды», «какой прекрасный рассвет». Вот ключевое, самое ключевое слово анахаты — это любовь. Что происходит? Глобальное внутреннее принятие людей, себя и мира вокруг. То есть человек начинает понимать, что все такое, какое оно должно быть. Ему уже не хочется воздействовать на других, он учится людей других принимать и понимать. И это очень важное духовное качество. Человек уже не ищет учителей по статусу. Ему достаточно просто того, что человек будет владеть нужной информацией. А как он выглядит, какая у него машина, это ему все параллельно абсолютно. Главное, что у него есть какое-то знание, а внешнее все уже начинает отпадать. Как правило, человек догадывается здесь, что его задача, с которой он пришел в этот мир, это задача, которая связана со служением, с неким, с некой отдачей. Вот почему, вот если мы здесь посмотрим, сатвичное проявление — это еще и сочувствие. Вот сочувствие, совместное чувствование, это тоже очень важно здесь. С такими людьми очень приятно разговаривать. Они прекрасные слушатели. Знаете, бывают люди, с которыми просто очень тепло, потому что они всегда выслушают, вы можете им поплакаться в жилетку, они всегда вас погладят по плечу. Потому что они очень входят в положение, они умеют слушать, и очень хорошо даже кивать. Даже этого иногда достаточно для того, чтобы вот вы посидели с таким человеком и думаете, ну как хорошо, вот вроде бы ты ничего не сказал, но так мне помог. На самом деле обменялись вы хорошо с ним энергией, и анахата, она вам вот это тепло, вот эту мягкость, душевность, она вот эту энергию вам передала. Но на уровне раджаса здесь всплывает обратная сторона сердечных чувств. Это такое чувство, как ревность. И в тамасичном проявлении — это жажда в обладании. И здесь, наверное, буквально несколько слов о том, что любовь, она бывает очень разная. Наши славные предки говорили, что любовь состоит из нескольких слов. Лю-бо-ви. Люди богов ведают. То есть это не просто желание быть с кем-то, постоянно находиться рядом с кем-то и проявлять, там, делать что-то хорошее для какого-то конкретного человека. Это именно способность видеть Бога, видеть высшую силу вот в этом живом существе, которое находится рядом с нами. То есть это колоссальное приятие того, что с тобой происходит. Ведь наша любовь, она очень часто, вот любовь современных людей, она очень обусловлена. То есть когда человек делает что-то, что нам нравится, мы его очень любим, но стоит ему сделать что-то, что мы от него не ждем, что получается? Ах так! И так далее. Начинаются ссоры, потому что у нас есть те самые ожидания. Мы привязаны вот к каким-то конкретным качествам, а к другим качествам мы не привязаны, нам не нравится. Поэтому мы остро реагируем, и, соответственно, могут возникать негативные какие-то в семье события. Если люди объединяются на уровне анахаты, это очень хорошие союзы для духовного развития. Как правило, они начинаются с взаимного восхищения и с желания какой-то совместной деятельности. Вот, то есть они уже вместе готовы ставить перед собой какие-то духовные задачи и вместе к ним идти. Но вот считается, что для духовного развития это очень хорошо. Табличка. Сентиментальность, радость, блаженство. признательность и благодарность. Вот благодарность, мне кажется, это одно из тех чувств, которые не стоит в себе искоренять, потому что благодарение, благодарность, чувство, которое вы при этом испытываете, оно очень и очень сатвично. Оно обладает природой не эго, не я. Когда вы благодарны кому-то, фактически вы о себе в этот момент не думаете, правильно? Вы думаете о другом человеке, и фактически эмоция должна быть такой, что вы действительно в этот момент дарите ему положительную энергию, дарите ему благо, благодарите. Именно поэтому, кстати, считается, что гораздо лучше говорить слово «благодарю», чем «спасибо», потому что благодарение — это всегда дарение этого самого блага, а «спасибо» — это «спаси Бог». И некоторые говорят, бабушки даже в каких-то старых-старых глубинках, которые еще вот знали как раз какие-то мудрые вещи прошлых времен, которые утеряны сейчас, эти бабушки обижаются, когда им говорят спасибо, и они отвечают, за что меня спасать? Я не нагрешила, чтобы меня за что-то спасать. То есть вот есть такая точка зрения на это слово. Привязанность, дружелюбие, доброта, великодушие, оптимизм, легкость бытия, восхищение, трепет, принятие, прощение, любовь, нежность, одухотворенность, грусть, печаль, эмпатия. Чем-то в некоторых случаях пересекается со свадхистаной. Потерянность, чувство отсутствия к вам любви, покинутость. То есть когда нам кажется, что нам вот не дают достаточно этой самой любви, мы чувствуем себя отделенными, а нам-то надо побольше. Вот, это тоже качество анахаты. Вина, укоры совести, также стыд и сожаление. Все это говорит об отсутствии удовлетворенности и о том, что человек живет в большом количестве условий, и то, что вот все вокруг обусловлено. То есть будешь себя вести хорошо, будет к себе такое отношение, будешь вести себя по-другому, я буду расстраиваться, переживать или там впадать в грусть, печаль, эмпатию. Вот. Примерно так. То есть даже несмотря на то, что в человеке просыпается духовное, все равно вот эти привязанности в нем существуют. Если вы когда-либо были уже на ретрите или поедете когда-то на ретрит, на какую-нибудь випассану, то наверняка вы сталкивались или столкнетесь с таким моментом, что в какой-то момент вы вдруг обнаружите, какая же вокруг красивая природа. Просто невероятно. И если там предыдущие несколько дней вы думали о том, как вам там плохо, или вас мучили вопросы первых трех чакр, там, например, просыпался гнев, такое бывает часто на ретрите, или там какие-нибудь вкусовых ощущений хочется, или очень хочется есть, не хватает чего-то. На анахате очень много энергии может потеряться через восхищение окружающим. То есть это может быть тоже реальной преградой в практике. Я не говорю, что от этого нужно отказаться абсолютно в жизни. Мы говорим именно о том, что сейчас воздействует на практику йоги. То есть вы должны осознавать, восхищаетесь вы, концентрируетесь на цветочках, полях, лугах и так далее. В этот момент происходит утечка. Но концентрация концентрации рознь. Если вы просто смотрите на солнце, охаете и ахаете, ох, какой красивый рассвет, розовые облака, как приятно, как же мне хорошо здесь стоять, это одно. Но если вы в этот момент думаете о том, что это божественный Сурья, и, например, вы направляете Сурья, это имя бога Солнца, да, или Ярила в славянской традиции его называют так, если вы возносите в этот момент славление этому божеству и почитаете вот эту великую силу, которая нам дарует фактически жизнь каждый день и принимает нас всех без исключения, светит каждому, вне зависимости от того, хороший ему тут или нехороший, светит всем. Если вы почитаете эту силу, это концентрация, уже концентрация на божестве. И это, конечно же, уже не тратит вашу энергию, а только способствует ее накоплению, потому что в момент концентрации вы обмениваетесь с тем, на чем вы концентрируетесь. Об этом поговорили. Следующий этап — это вишудха. Виша, яд, утха, чистота. Чистая от ядов чакра. Считается, что на уровне вишудхи человек способен переварить яд негативной информации. Бывает. Вы сталкиваетесь с такой информацией, которая сильно на вас оказывает воздействие. Например, вы узнали, что где-то идет какая-то страшная война и происходят какие-то определенные события, конкретные. Или вы увидели даже какие-то события. И это откладывает отпечаток на вашем внутреннем мире. Вы начинаете очень сильно переживать, у вас эти образы перед глазами постоянно прокручиваются. Вот на уровне Вишудхи вы способны вот яд этой информации, вот этот негатив переварить. В какой-то степени эта чакра может быть названа несколько хладнокровной, и ей очень свойственна борьба. Если здесь мы манипулировали, здесь мы любили, здесь мы начинаем бороться и искать себе как бы оппонентов для противоборства, для отстаивания каких-то своих позиций. Это один подход к Вишудхи. Также существует еще описание такого мнения, что на Вишудхе находятся великие какие-то творческие личности, великие музыканты, великие художники, которые способны через свое творчество показать какую-то проблему. То есть есть какая-то проблема в мире, и они ее выражают на своих полотнах, в музыкальных произведениях, не знаю, может, какие-то великие кинокартины снимают. Они таким образом переваривают как раз ту или иную проблему, грубо говоря. Но чаще всего, и вот Андрей Верба на своих лекциях говорит о Вишудхе как именно чакры таких воинственных людей, которые за справедливость начинают что-либо отстаивать. Или вот очень часто он приводит такой пример, когда несколько клубов йоги начинают между собой выяснять отношения и хотят, значит, в одном районе они, например, находятся, и им важно, чтобы в каждый этот клуб приходило побольше людей. И вот они соперничают между собой. Вот это пример как раз-таки деятельности через Вишудха-чакру, когда человек находит себе оппонента и борется с ним. В сатвичном проявлении это как раз-таки то самое сострадание, к которому мы всем стремимся. Надеюсь, что мы все стремимся здесь к состраданию. Цель любой ценой — это раджас. Борьба по инерции — это тамас. То есть когда человек уже настолько привык воевать, ему так важно вот находиться в этом состоянии противоборства, что он вот постоянно ищет, с кем бы что-нибудь поделить, повыяснять отношения. Доминирующее чувство — слух. Голубым цветом обозначается. Ну и это центр горла, то есть это горловая. Что? Доминирующее чувство осязания, им все потрогать, почувствовать через тактильный какой-то контакт, вот поэтому они считаются очень чувствительны, они способны через прикосновение очень много ощутить. На Вишудхе еще очень важный момент, люди очень сильно привязаны к своей деятельности, и они очень серьезные перфекционисты. И им бывает очень сложно отказаться от своей деятельности, потому что они считают, она должна быть именно такой и никак иначе. Поэтому такая сильная привязка к своему труду, такая привязка, что вот человек вот никак не может доделать дело до конца, он считает, что его надо бесконечно и улучшать, и улучшать, и улучшать, и вот оно недостаточно хорошо. Вот это вот проявление тоже Вишудхи. Привязанность к совершенству. Дух соперничества, сказали, воинственность, борьба, противостояние, рациональность. То есть просто абы с кем там они уже соперничать не будут. Стараются рационально расходовать свое время. Холодный расчет, в чем-то бессердечность, неповиновение, серьезность, целеустремленность, решимость, дерзость, готовность. Вот такие качества на Вишудха-чакре присутствуют. В какой-то момент человек понимает, что настоящая мудрость, она не изыскана, она не должна быть какой-то сложной. И тогда они переходят на уровень агья-чакры. Агья или аджна. И уровень агьи — это уровень духовных учителей. Людей, у которых очень сильна интуиция, которые могут получать информацию уже не через органы чувств, а напрямую из каких-то других источников. То есть у них часто проявляются ситхи, мистические способности. И если вот здесь везде у нас были сильные привязанности к чему-то внешнему, то если возникают на агье какие-то привязанности, вот как говорят некоторые компетентные люди, говорят, что привязаться здесь люди могут уже к своим мистическим способностям, к тому, что они достигли в йоге. То есть, например, научились они левитировать. И настолько сильно это им нравится, что они забывают про дальнейшую какую-то практику, они начинают наслаждаться. Где находится аги? Это уровень третьего глаза, межбровье. Считается, что как раз во время практики, если вы концентрируетесь на чакрах, то лучше всего концентрироваться либо на аги, либо на самом верхнем центре, на сахасрара чакре. Потому что здесь меньше всего каких-то минусов и недостатков. Андрей однажды сказал, что вообще агья и сахасрара, они очень мало относятся к этому миру. То есть люди уже очень необычным образом для большинства ведут себя. То есть они уже становятся очень не похожи на других людей. Какие механизмы здесь работают? Люди на агье, у них очень развит ум, но не просто ум. На Манипуре у нас тоже развивался ум. Здесь у них развивается разум. Они не просто коллекционировали информацию, вот как это было на Манипуре, больше книжек прочитать, больше там практик по йоге перепробовать, больше узнать, больше. Они здесь это способны все проанализировать. И это очень важно. То есть анализ — это ключевое качество агья-чакры. Эти люди, они являются создателями, творцами чего-то нового. Они способны привести в мир что-то, чего не было раньше. Они создают. Есть еще, опять же, вот у Андрея такое выражение, как продавливание реальности. Вот он его употребляет, говоря об этом уровне, когда человек, практик, действительно может своей энергией, он поднял энергию через все вот эти вот чакры, везде все перекрыл, и он теперь это может использовать для того, чтобы оказывать серьезное воздействие на мир. Что-то построить, что-то сотворить, собрать какую-то настоящую команду, которая будет действительно приносить какую-то пользу миру, оказывать воздействие благотворное. Существуют, конечно, и отрицательные моменты. Если это злой гений, то он, соответственно, может приносить и какое-то зло. Творение блага — это сатва. Творение просто какого-либо проекта — это раджас. Просто человеку там интересно что-то, и он что-то там себе строит. Деятельность без осмысления последствий, изобретение чего-либо негативного, например, ядерной бомбы. Это тоже человек сделал с очень развитой агья-чакрой, но без осмысления последствий. Тамас. Почему без осмысления последствий? Можно, в принципе, сказать, что он и предвидел все это, но... Возможно, он предвидел в рамках одной жизни, но не предвидел в рамках будущих воплощений, в которых обязательно он понесет воздаяние за то, что он совершил. Потому что, сотворяя что-то, когда этим начинают пользоваться другие люди, мы за это несем ответственность. Спокойствие, мирность, твердая уверенность, удовлетворенность или сантоши, знаете, в йоге такое есть понятие, довольство тем, что ты имеешь. И сдержанность — это качество агья-чакры, то есть это однозначно то, к чему нужно стремиться. И сахасрара-чакра, сахасрара, тысяча лепестков, тысячелепестковая чакра. Считается, в общем-то, что это даже уже и не энергетический центр, что это уже выход сознания на некий божественный уровень, на уровень сверхбытия. И здесь очень сложно найти какие-то и в литературе описания, и, как правило, практики не с большим желанием делятся какими-то переживаниями своими именно о сахасрара чакре, потому что здесь мы выходим за рамки материального. А там, где кончаются органы чувств, мы уже не можем это описать словами, нам очень сложно подобрать какие-то выражения, которые бы описали такое явление, как уровень сверхбытия или состояние не ума. Казалось бы, нам кажется, ум — это хорошо, нам же надо думать. Если мы не будем думать, что же будет? Вот, возможно, как раз-таки и получится подключиться к таким источникам информации не через чувства, а непосредственно через интуицию, через такие тонкие поля, которые физическим телом не ощущаются. Важный момент, вот именно здесь, на сахасраре, по описаниям, заканчивается восприятие человеком двойственности. То есть, если мы сейчас все делим на плохое, хорошее, мое, не мое, там, черное, белое и так далее, то здесь человек настолько он принимает все вокруг, что он перестает мыслить вот этими категориями. То есть двойственность исчезает. Вообще нужно сказать, что на сахасраре уже, конечно, чувства всякие, любые, отсутствуют. Для чего нам нужно знать про чакральную систему? С одной стороны, есть опасность, что мы сейчас, зная о ней, начнем вешать на людей ярлыки. Увидим проявление сватхистаны, там кто-нибудь полез в холодильник за тортиком, мы, ага, сватхистанчик, вот там, а ты манипурщик, а у тебя анахата, ты там. И, в общем, мы будем вешать ярлыки, и это, конечно, очень негативное явление. Я призываю вас использовать эту таблицу исключительно для работы с самим собой, для того, чтобы выявлять в себе утечки энергии и принимать решение, какую практику йоги использовать для работы с тем или иным чувством или эмоцией, которые вы вот выписали, например, себе. Какие практики можно использовать для работы с чакральной системой, вообще со всеми нашими эмоциями, чувствами и привязанностями, которые есть на уровне того или иного центра. В классических текстах техника работы с эмоциями и чувствами именуется брахмачарья. Это полный отказ от чувственных наслаждений, от удовольствий, и, естественно, это вряд ли возможно для современных людей в полной мере, потому что мы живем среди такого количества соблазнов, что будет удержаться крайне сложно. Поэтому мы и используем различные методики йоги для того, чтобы естественным образом, не насилуя себя чрезмерно, постепенно количество страстей уменьшать. Как это происходит? Это происходит через аскезу и терпение в первую очередь. Каким образом? Через какие методики? Через практику асан, самое простое. Через практику асан мы не позволяем нашей энергии застаиваться. Она постоянно циркулирует в нашем тонком теле, и это очень хорошо. Аскеза в пранаяме. Вот те техники, которые мы сегодня с вами практиковали, капалабхати, надишотхана и апанасати хинаяна, особенно рекомендую апанасати хинаяну практиковать, потому что эта методика, она очень хорошо успокаивает ум. Надишотхана так и называется, надишотхана, очищение тонких каналов, потому что у нее реальный есть такой эффект. И в текстах йогических описывается, сколько ее нужно практиковать для того, чтобы нади были очищены. Можете почитать различные тексты и об этом узнать. Есть очень большое количество пранаям, но рекомендуется сконцентрироваться именно на одной-двух максимум. И лучше вглубь изучать какую-то одну технику, чем поверхностно изучать многие. Кстати, вот у нас с Антоном есть на видеопортале выложенная лекция о пранаямах. Если вас интересует эта техника, вы можете посмотреть. Там, кстати, про надишотхану подробно рассказывается. Но бывает, случается такое, что вы впадаете в какое-то эмоциональное состояние, и у вас абсолютно нет никакого желания ни асаны делать, ни пранаяму практиковать. То есть, казалось бы, вот мы знаем, что это может помочь, но заставить себя сесть и заняться этим, расстелить коврик — никогда. То есть настолько нами могут владеть вот эти чувства и эмоции, настолько они вносят в наш внутренний мир свои коррективы, что человеческое существо не может этому сопротивляться. Получается, что контролировать это мы практически не в силах. И вот здесь, как я считаю, начинается самая главная техника, самая главная практика, которая может нам помочь, это практика служения. Это некая благая деятельность, которая будет помогать другим людям либо обретать знания, знакомиться с йогой. Вот почему в нашем клубе такая яркая агитация всем становиться преподавателями йоги? Именно по этой причине. Потому что преподавателей йоги не может быть много. И если честно, я вот сейчас на каждого человека, вот даже на улице смотрю, иногда мне вот очень нравится представлять. Вот я какого человека не вижу, я пробую представить его преподавателем. И я думаю, что Вот эти девчонки гламурные, они отлично для своей какой-то аудитории расскажут о йоге через уровень, возможно, свадхистаны, через внешнее, через красоту тела и так далее. Мы все очень разные, поэтому каждый из нас способен воздействовать на людей определенного типа. Потом еще есть такая вещь, как кармические связи. Какой бы ни был хороший преподаватель, там, какой-нибудь гуру, сколько бы он ситхов, там, мистических способностей не обрел, но если у меня с ним нет кармической связи, он на меня не произведет никакого впечатления. Только если у нас будет кармическая связь, если до этого мы уже с ним в прошлых воплощениях как-то взаимодействовали, только тогда я его услышу и начну применять в своей жизни то, что он мне сказал. Вот почему нужно максимальному количеству людей стараться быть проводниками знаний. Не только путем деятельности через коврик, но и через общение в жизни. Просто если не будет коврика, то не будет аскез. Во всяком случае, на коврике аскезы очень хорошо отрабатывать, очень хорошо отрабатывать негативную карму. Именно поэтому вот преподавание йоги, оно может принести большое благо. И я каждому из вас, если вы еще об этом никогда не задумывались, я рекомендую об этом подумать всерьез. Как бы вам это невероятно не казалось. Когда мне Андрей Верба предложил пройти преподавательский курс, я тогда практически вообще не занималась йогой совсем. И для меня это было так удивительно и такой шок, как я тут вообще там клипы музыкальные снимаю, кино хочу полнометражное, у меня все танцуют и поют, какое там преподавание йоги. Но вы знаете, я когда посмотрела разные, в том числе фотоматериалы, честное слово, я вот на уровне свадхистаны, меня очень зацепили фотографии ребят. Когда я увидела Катю Андросову, когда я увидела вот красивых девчонок и мальчишек в клубе ОМРУ, когда я увидела, какой интересной жизнью, здоровой они живут, когда я увидела, в какие места они ездят, какая у них необычная насыщенная жизнь, что они постоянно в каких-то больших компаниях, большие аудитории, какие-то лекции, они говорят важные, действительно важные для этого мира слова, я этим так сильно заинтересовалась, и вот меня мой папа подловил прямо, он мне сказал, представляешь, ты можешь так же. И сработала как раз, скорее всего, свадхистана чакра, я подумала, а вот действительно неплохо было бы. Вот. И потом только появилось понимание, насколько важно внутреннее и насколько внешнее играет меньшую роль. Но через внешнее мы также можем с вами привлечь большое количество людей на коврик и постепенно способствовать тому, чтобы поднимать уровни сознания. Дается такой совет. Можно загрузить себя таким образом по поводу служения, по поводу деятельности какой-то благой, чтобы просто не было времени на какие-то глупости. То есть, как правило, когда у нас там переживания, когда мы там чувствуем, когда там нам что-то, не знаю, грусть, тоска, просто у нас появилось свободное время. Можно на это посмотреть так. И в этот момент заставить себя заняться какой-то деятельностью, которая отвлечет от этих состояний. И, как правило, если вы погрузитесь вот в эту хорошую какую-то деятельность, если в этот момент вы увидите, что от ваших действий кому-то стало лучше, кто-то соприкоснулся, например, с йогой, вы, например, создали какую-то страничку в социальной сети, просто кого-то заинтересовали, и человек вас поблагодарил, вы почувствуете такой подъем сил, вы увидите, что давать для кого-то что-то делать, это гораздо более высокие чувственные проявления, гораздо более высокие, нежели чувства, когда мы что-то хотим, накапливаем для себя. Это что касается служения. Такие техники, как мантры, такие техники, как концентрации, также могут быть спасением на любом из уровней, если, опять же, у вас хватит сил. Вот почему важно, чтобы у каждого был тот образ, или вот как в учении Будды говорится, то самое прибежище, к которому вы сможете постоянно возвращаться. Как бы вам плохо ни было, что бы ни происходило вот во внешнем мире, вы знаете, что вы сможете всегда обратиться к какой-то божественной силе, которая вас всегда примет, обращаясь к которой вы всегда чувствуете себя как дома. Вот мне очень нравится поэтому вот это слово «прибежище». Это то, куда вы можете вот в любой момент прибежать, и ваше состояние изменится. Если у вас есть возможность дома создать алтарь свой и поставить туда изображение любых богов, которые вам близки. Сейчас очень много разных картин. Если это Будды, Тадхагаты, это могут быть Тханки, это могут быть ведические какие-то божества. Самое главное, чтобы вы выбрали благостный образ, который будет возвышать ваши мысли и чувства, и который будет от низменного вас тянуть к духовному, к свету, к желанию помочь этому миру на уровне анахаты даже, восхититься им. Это уже для многих людей будет хорошо. Также еще один метод — это анализ ситуации. И он может также выручать, если, опять же, хватит осознанности. Вот если записываете, тоже пометьте себе, пожалуйста, анализ ситуации. Когда с вами случается что-то негативное, например, вы на что-то раздражаетесь очень сильно. Как правило, анализ ситуации происходит гораздо позднее, когда чувства остывают, но со временем этот промежуток можно сокращать. То есть, когда вы начинаете анализировать, сначала вы тратите на эмоции, предположим, целый день или там неделю, например, обижаетесь на кого-то, а через неделю думаете, так, может быть, проанализировать ситуацию, может, я все-таки что-то сделала не так. В следующий раз вы, например, уже не неделю будете, а 2 дня. В какой-то момент вы будете обижаться несколько часов, потом несколько минут, потом вы будете осознавать это в момент возникновения эмоции, а потом вы уже будете эту эмоцию опережать. Так действует этот процесс. Но анализ ситуации важен. Почему? Потому что, опять же, если вы верите в карму, в кармический закон, а скорее всего, если вы замечали ее проявление в жизни, вы обязательно в нее верите, то тогда вы понимаете, что бы ни сделал человек вам другой, что бы с вами ни произошло, абсолютно все так, как должно быть. И абсолютно все вы заслужили, что бы ни случилось, это все уроки. Просто жизненные уроки, которые необходимо осознать, обдумать. И когда, например, вас укусила собака какая-нибудь, подумайте, а кого вы укусили, может быть, не так давно даже, но только не в буквальном смысле, а может быть, словом каким-то или действием. Обязательно вы со временем будете находить вот эти параллели. Как правило, когда вы находите эту параллель, когда вы находите настоящую причину, вы чувствуете колоссальное освобождение. То есть вы чувствуете облегчение от того, что вы поняли, да, это оно. Вот сейчас я получил по голове за то, что в тот раз я кому-то по голове дал. В момент этого осознания все ваше тело отзывается. И вы чувствуете, да, точно, это так. То есть вот так можно проверить, насколько это предположение ваше верно. Пожалуй, вот это все из тех техник, которые мы можем использовать. Можно вести дневник, что очень позитивно, и записывать там анализ. Еще очень важный момент. Если вдруг вы чувствуете очень большой энергетический подъем, приток сил, если вы, предположим, много и часто занимались, и чувствуете, что вы уже наработали большой энергетический какой-то потенциал, получили какой-то, может быть, тонкий опыт, почувствовали что-то, что не чувствовали ранее, обязательно вложите это в слова, на бумажном носителе, напечатайте об этом какую-то статью или хотя бы просто для себя это зафиксируйте для того, чтобы когда-нибудь, когда у вас будет противоположная ситуация, упадок сил, когда вы разуверитесь в йоге, когда вам все надоест, вы захотите сбежать, коврик куда-нибудь на антресоль там подальше закинуть, чтобы вы невзначай открыли это, погрузили свое внимание в этот текст и вспомнили. Ведь когда мы читаем что-то старое, да, свое, мы можем же через энергетический какой-то мостик невидимый соприкоснуться с тем собой, который был в прошлом. И вы вспомните эти ощущения, и, возможно, таким образом вы сами себя из прошлого вытащите из этого негативного состояния и достанете опять коврик обратно и займетесь практикой. Я считаю, что человек, у которого совсем немного эмоций и чувств, он не является каким-то обделенным. Скорее всего, большинству людей кажется, что это так, потому что они не чувствовали того самого спокойствия, которое может давать практика йоги. Будда говорил, что нет счастья равного спокойствию. Вдумайтесь, счастье, спокойствие. Нам кажется, что счастье — это что-то совсем другое, но никак не спокойствие, да? Но большинство, как бы, вот мы привыкли так думать. Но если вы будете интенсивно заниматься, и если вы ощутите вот то самое спокойствие, вы поймете, что это действительно похоже на идеальное человеческое состояние. Состояние, когда тебя ничего не тревожит, когда ты полностью удовлетворен просто потому, что все так, как есть. И становятся не нужны никакие условия, никакие привязанности не играют роль. Все так, как оно есть. Это не значит, что вы становитесь абсолютно холодным ко всем. Вы можете сознательно даже перемещаться по этим чакрам для того, чтобы взаимодействовать с разными людьми и доносить им мысли через их уровни, используя определенные слова для анахаты, для сватхистаны, там, для вишудхи. Особенно это вот важно для тех ребят, которые преподавательской деятельностью занимаются. Вдумайтесь в слова, что ничто не может быть моим на самом деле. Ничто не может быть моим. Все, что нас сейчас окружает, как бы это горько ни звучало, но пройдет 50 лет или пройдет 100 лет, и у нас не будет рядом с нами ни тех вещей, к которым мы так стремимся сейчас, не будет этих людей, либо у них будет совсем другая внешность, это уже будут другие воплощения этих душ, и мы долгое время даже не сможем их узнать. Не будет ничего, то, что нас окружает сейчас. И нашим может быть только одно, только наш опыт. И чем большего мы с вами сейчас добьемся в этом воплощении, тем легче нам будет в следующем воплощении потом вспоминать. Вот все, что мы сейчас делаем, стараемся в практике йоги, если мы ставим себе высокие цели, мы стараемся все-таки вспомнить, кто же мы такие, что мы можем, кем мы являемся. И, как говорил Падмасамбхава, рожденному придется умереть, так думайте же о следующей жизни. И для того, чтобы в следующей жизни нам было легче, нам нужно сейчас накопить максимальное количество знаний, опыта, для того, чтобы в следующей жизни нам было еще полегче вспоминать, чтобы мы уже, возможно, в детстве столкнулись с йогой, может быть, вспомнили что-то о себе нынешнем и так далее на этом пути. Почему я очень рекомендую пройти погружение в тишину, либо вот ретрит випассану. Я проходила только у нас в клубе, поэтому я рекомендую, соответственно, это мероприятие. Потому что в какой-то момент я очень точно почувствовала, что там, за закрытыми глазами, мне гораздо интереснее, чем в реальном мире. И были состояния, когда просто вот не хотелось возвращаться. Поэтому я очень понимаю, когда практики рассказывают о сверхспособностях каких-то, то есть люди настолько привязываются к каким-то тонким и мистическим вещам, что они уже не хотят вот в материальное возвращаться. Дорогие онлайн-занимающиеся, если у вас есть какие-либо вопросы, ну, в общем-то, это относится и к всем присутствующим в этом зале. Бывает очень часто такое, что проходит там несколько дней, неделя, и вдруг вы вспоминаете, что вот что-то непонятно или не задали какой-то вопрос в зале. Пишите, пожалуйста, я с радостью буду отвечать. Мне это тоже очень интересно, ваша обратная связь. Благодарю.